Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу тему «22 апреля. Голосование призрак», потому что, несмотря на подписанный указ президента, в котором как бы проставлена дата, которую он тут же пообещал затереть, если нужно, так что можно считать, что она то ли есть, то ли нет, все меньше и меньше шансов на благоприятный исход дела остается у нынешней кремлевской верхушки, потому что, прямо скажем, события ей не благоприятствуют. С одной стороны, есть, конечно, эффект коронавируса. Это явление объективное, оно могло расползтись так или иначе. Его мы даже можем сейчас не учитывать. Но далее солидную лепту в это привнесла она сама, потому что можно, конечно, так сказать, проводить какие-то непредусмотренные никем голосования, которые не поймешь даже как назвать. Но перед каждым таким волеизъявлением народа рекомендуется ему чуть-чуть почесать спинку. Для того, чтобы он как бы расслабился, посчитал, что жить стало лучше, жизнь стала веселее, наступил опять стабилизец. Я понимаю, что он потом пройдет, но хотя бы перед этим. Для того, чтобы его можно было радостно заманить к урнам и сказать, ну вот, ребята, ну сколько же, видите, как хорошо вам сейчас. Ну, было там пустое чего-то в прошлом, это фигня, а вот сейчас-то будет дальше как хорошо. Идите, ребята, голосуйте, потому что все понимают, что голосуют не за какие-то поправки, которым грош цена в базарный день, либо они ничего не значат, а, так сказать, за то, чтобы Вован остался пожизненным президентом и дальше. Ну, и, кстати сказать, назначил себе наследника, если он действительно задумает откинуться. Ну, или за него там это сделают другие. Так вот, вот с этим самым почесом спинки как раз обломилось. Сегодня нас агентство Bloomberg порадовало известием о том, что рубль стал вторым в мире валютой по волатильности. То есть, иначе говоря, который прыгает куда хочет. На первом месте мексиканское песо. Ну, я понимаю, потому что мексиканцы, они реально либо, так сказать, работают там на доставке наркотиков, либо, так сказать, на границе с Соединенными Штатами перебираются туда-сюда. У них основная ходовая валюта – доллар, по большому счету. А песо он
нет,
так
вообще. Нет, нефтедобыча у них, так сказать, поэтому вместе с нефтью, так сказать, у них тоже песо поползло вниз.
Ну, естественно, да. Много вот нефти, он, как говорится, прямой волатильный, так сказать, инструмент первый, номер один. Ну, я понимаю, что он против доллара вообще никак. Ну, просто в силу местоположения, обстоятельств нахождения этой страны там поблизости от США. Но, так сказать, то, что рубль занял достойное второе место, показывает, что он, в общем-то, так сказать, мало чего стоит. Потому что мы как-то, когда начали в первый раз рассказывать вам о том, как он опустился аж на 20%, были еще не у дна. Это мы говорили тогда, когда его торговали еще по 83 рубля за евро и по 75 за доллар. Так а сейчас уже, простите, 80-90. Так что, так сказать, мы уже слегка преодолеваем 30-процентный барьер. А это значит, что у всех граждан опустошаются карманы. А раз опустошаются карманы, то как раз в момент максимальной пандемии в России и плюс пустых карманов их приглашают. Ну а теперь проголосуйте за то, что вы только что получили мордой об стол. Пожалуйста, Саша.
В этом плане неоднократно нас спрашивали, когда происходят революции. И действительно предсказать невозможно, когда произойдет революция. Но когда мы видим сочетание нескольких факторов одновременно, это повышает как бы шансы той самой революции. Просто, значит, надо же понимать, что революция вот 17-го года произошла по вполне понятной причине, так сказать, о которой мало говорят. Все говорят о производственных отношениях, о неудачах, так сказать, царского правительства, о неудачной войне. Война шла более-менее удачно в тот момент, так сказать, с Германией. Но решение о том, что Петроград переводится из зоны мирной, переводится в зону военную, приводило к тому, что 300-тысячный гарнизон Петрограда, который во многом состоял из дезертиров, легкораненых, деклассированных элементов, блатных, которые угрелись там. В один момент из зоны так сказать, относительно спокойной жизни, связанной с мирным существованием и подчинением министру обороны, перешли в подчинение главковерха с военным положением, с запретом спиртных напитков, со строгостями с определенными и с возможностью в любой момент отправиться просто в окоп. И этим 300 тысяч так сказать, людей вооруженных, которые находились в Петрограде, это категорически не понравилось. И, собственно, когда мы говорим о революционных матросах и солдатах, которые в Петрограде гоняли полицейских, администрацию, прокуроров, судей, так сказать, и вообще всех, кого ни попадя, это как раз вот эти 300 тысяч гоняли. Не какие-то, к части, пришедшие со фронта. И не какие-то крестьяне, которые вошли в Санкт-Петербург для революции. И не какие-то восставшие рабочие. А вот как раз конкретно люди со штыками, 300 тысяч, которые в городе были, это были как раз люди, которые в один момент перешли из одного состояния в другое. И им это не понравилось. И они поддержали, так сказать, новую власть, потому что сказали, тебе пообещали, что мы войну прекратим. Правда, не прекратили. Потом опять пообещали, как большевики. И как раз тут они так и точно. И вот как раз эти вот вооруженные люди, как раз были они. И здесь у нас в нашей ситуации происходит сейчас сочетание нескольких факторов одновременно. Ну, во-первых, объективно появившийся вот этот коронавирус. Это как бы действительно со времен Второй мировой войны такого потрясения мир не испытывал. Потому что, так сказать, вдруг все забегали, засуетились. Но потому что оказалось сочетание липучести, как у гриппа, а смертности, как у испанки приблизительно. И вот это сочетание, так сказать, оно оказалось крайне неприятным. Как некий аналог испанки замаящим на горизонте. И от этого нужно принимать какие-то решения. Нужно тратить деньги. Нужно что-то рационально творить. А нынешние власти делать это не могут. Мы же не Южная Корея, не Япония, так сказать, и даже не Китай, так сказать, в этом плане. И все прекрасно понимают, что в любой момент это спрятанные сейчас под видом внебольничной пневмонии, или как-то, да, внебольничной пневмонии, вот этот спрятанный, так сказать, вирус, который сейчас у нас объективно в стране уже убил 1500 человек, он вылезет в миллионных размерах, совершенно спокойно. И Путин будет по-прежнему называть это внебольничной пневмонией и говорить, что у нас ничего нет. То есть такая вероятность, она крайне велика, и все это понимают. Доверие, оно и так было подорвано так, множеством враньем, пенсионной реформой, так, много негативных вещей. Но сейчас это накопилось в большем объеме. Плюс крайне неудачное решение с выходом из ОПЕК, соответственно, снижение цены на нефть. Причем рукотворное решение. Тут, в отличие от коронавируса, это где божий промысел, то здесь рукотворное решение действительно произошло с этой нефтью и, соответственно, с рублем, который упал, и, в общем, народ как-то соскучился. Одновременно принимается решение о том, что государство лечить людей может слабо, поэтому лечить не будет совсем в нынешнем варианте. И справиться с эпидемией можно исключительно карантинно-санитарными мерами. Все это прекрасно, только забывают сказать, что карантинно-санитарные меры идут за счет жителей, за счет предприятий, а вовсе не за счет бюджета. Человек, у которого появилась реальная перспектива полгода просидеть без заработной платы, и так уже накопления так, рублевые оказались снижены из-за того, что такая инфляция скакнула. И, да еще тебя не вылечат. Как-то выглядит это крайне скучно и неприятно. И тут еще так, вдобавок ко всему этому делу, как вишенка на торте, президент вылез со своими идиотскими поправками. Которые и так не лезут в никакое правовое поле, не соответствуют Конституции никоим боком, ни разу, ни одна. Ни способом подачи, ни формированием их, ни существом, так, ну, ничем. Не дуростью своей, так сказать, исключительно ради того, чтобы он еще, значит, два раза мог избраться. Чем он кокетливо называет все первым сроком. Свой пятый. И вот это вранье, так сказать, оно уже, значит, одно накручивается на другое, так сказать. В общем, сочетание уже получилось достаточно неприятное, и в частности я это вижу по оживлению политической жизни в оппозиции. Потому что оппозиция, естественно, как черные вороны, слетаются на трупный запах. Так сказать, они все как бы засуетились и захотели совещаться, обсуждать будущее, так сказать, что раньше за ними последние 3-4 года замечено не было. Поэтому вот такое сочетание факторов, оно вот объективно существует.
Ну, ты знаешь, с одной стороны, я все-таки продолжаю считать, что коронавирус, просто чтобы, так сказать, как бы не возвращаться к этой теме, это в большей степени медийный феномен, чем медицинский. Потому что как только, значит, начинаешь как-то копаться, то выясняется, что, во-первых, те меры защиты, которые против него принимаются, я не беру только, так сказать, тяжелые случаи, когда надо ложиться уже там под аппарат искусственного дыхания, который, кстати, относительно немного, все-таки там, может быть, 2%, ну, может, 5% там от силы. И то это, смотря как считать. В остальном, так сказать, от него в целом смертность, конечно, ну, не только до размеров испанки, она там даже до ежегодной смертности, там, я не знаю, чего, от туберкулеза, например, из заболевания, которое считалось покоренным, кстати, в советские времена. Ну, вот, а теперь оно, так сказать, снова царствует, так вот там как бы накопленное количество смертей от, так сказать, вот этого коронавируса, оно может равняться там, по-моему, дневной смертности от туберкулеза. Просто его никто не боится, его никто не считает, потому что воспринимает его как кару Божию, типа пришел, ну куда ты денешься. Вот. Поэтому для того, чтобы она разрослась до масштабов эпидемии, тут разные есть сценарии, вы о них можете прекрасно сами посмотреть и прочитать в интернете, об этом сейчас пишут много. Тут каждый выбирает на свое удовольствие. Но что касается дальше рукотворных сценариев, то, конечно, я вот наблюдаю любопытное явление. Каждый раз, когда наступает реально критический момент какой-то, когда надо принять какое-то серьезное решение политическое, вот не какие-то там дежурные встретились, обменялись, что-то там уж почесали, посовещались в нормандском или ненормандском формате, разбежались, так что-то потихоньку как-то крутится, не пойми как. А когда надо принимать серьезное решающее решение. Вот в этот момент политической, даже я не скажу воли, а мысли кремлевской верхушки, ну, катастрофически не хватает. То есть, просто ее нету. Ну, вот, казалось бы, простой факт, это я уже о последнем говорю. Ну, не надо лезть, так сказать, с курсами нефти, играть с курсами нефти, да, и с договорами с ОПЕК. Когда ты задумал конституционный переворот, ты должен тут привлечь на свою сторону население, надо элементарно просчитать хотя бы несколько шагов, хотя бы понять, что к чему. Я, кстати, предполагаю, что именно так и было, потому что мы как-то в одной из прошлых передач говорили о том, что ты вот даже упомянул о трио, да, там Путин, этот, как его, Сечин и Новак. И я сказал тогда, что Сечин – это технический элемент. Вот это Сечин – технический переговорный элемент. Он, как только дело дошло до, так сказать, как бы явной конфронтации, которая назревала с саудитами, он, естественно, решений никаких брать не стал. Никакими, так сказать, шифрограммами не обменивался с Кремлем. Просто собрал манатки и быстро прилетел сюда для того, чтобы этим двум ребятам на пальцах объяснить, что саудиты на самом деле производят много нефти, что вообще-то они могут этой нефтью и начать демпинг. И вообще, если вы с ними хотите, как говорится, вот, мужским достоинством мериться, то еще неизвестно, кому это перепадет. Да? Вот я уверен, что Новак это объяснил, потому что по жизни своей он технарь, он не хапуга. Ну, в том, что мы привыкли считать хапугами по кремлевским масштабам. Значит, соответственно, его дело как бы доложить и дальше сказать, вот давайте, какие дадите указания, такие исполним. Да что могут дать два крутых пацана, которые вот тут вот бабки между собой пилят, делят, вот, и будут им какой-то, извините, саудовский принц, ядрёный вождь, начинает тут что-то диктовать, когда я самый крутой пахан из всех паханов. Конечно, говорят, да бля, да ты, вот там, блин. Вот результат. То есть, что из этого последует? Вот то, что последовало. То есть, обвалили цены на нефть. Саудиты-то, вот как бы легкий пример, да? У саудитов реал-то даже не пошевелился. Ну, вот как-то никакого обвала курса реала не случилось. Более того, они намерены продавать нефть по еще более дешевым ценам, чем те, которые сейчас предлагаются. Ну и а рубль? А рубль в глубокой заднице, судя по всему, так сказать, Андреевич Перей. Ну, этого хотя бы на протяжении одного месяца можно было просчитать. Вот что может привести к такому сценарию. Ну так что лезть на понт? Или надо отдавать дело технарям, сказать то, что есть, что мы, так сказать, Путин с Сечиным, мы долдоны, мы разводящие, там, мы бабки тусуем, режем, там, по карманам засовываем. А в этой, в нефтяной сфере, ну мы дерево. Так оно и есть. И вот что это дерево, так сказать, обрушило и страну, и все остальное в кризис. Но если ему там в итоге не хватит голоса на этом референдуме, да хрен с ним, понимаешь, подавись он этими голосами. Но нам-то остальным жить-то как? То есть, вот мы в очередной раз попадаем в ситуацию, когда из-за кремлевских долдонов, вот в силу того, что они не справляются с главной своей задачей, быть политическими руководителями. Он может там трахать гимнасток, я не знаю, там, что-то своих детей куда-то пристраивать, там, давать им гранты в МГУ, там, миллиардные какие-то откосы на, так сказать, как бы научно-технические работы и вообще делать из них каких-то светил, но ты эту роль свою исполни. Потому что все остальное – это пыль, копейки по сравнению с тем, что теряет вся страна. И выясняется, что вот для этой своей главной роли он как раз и не способен. Вот именно в этом он не способен. Может, в чем-то другом, так сказать, с гимнастками он там хорошо обращается. Мускулатура, может, хорошая. Может, даже в хоккей хорошо играет, хотя я в это не верю. Но вот с главным задачей своей он не справляется. И вот это вот как раз сейчас и выясняется. Причем выясняется очень неудобно для него в аккурат накануне голосования. Вот голосование уже объявили, там и дату подходящую нашли, день рождения Ленина, да, все хорошо, ребята, начистите знамена. Они не случайно эту дату, не потому что они так любят Ильича, а потому что понимают, что левых настроений в стране гораздо больше, чем либеральных. Ну, примерно 1:10. Ну, так значит, надо, так сказать, давить на чувства левой публики, а не либеральной. Вот они и давят таким же образом. Все просто и цинично. Как лапать. Вот на уровне как лапать они это понимают. А когда надо сделать вот один шаг, после него второй, и после второго примерно предположить, что будет с третьим. Ну, примерно как марсоход двигается по поверхности Марса, до которого там сигнал доходит, я не знаю, через 4 минуты или через полчаса. И надо сейчас для того, чтобы сделать движение, надо присмотреть, куда он прикатится через полчаса. То есть, как вот тут иметь какую-то перспективу. Вот этой перспективы они в упор не имеют. Причем, когда они видят, уже 20 лет сидя на троне. Блин, ну тупой, что ли, совсем? Дерево. Он в 14, после 14 лет тронной отсидки точно так же не смог разгадать элементарную ситуацию с Украиной. Со всем, что ему советовали там дельцы, так сказать, дяди из океана, там Обамы, Хирамы, так сказать, и все такие прочие. Ну вот сложить-то факты, так сказать, элементарно, просто. Но это не вне его способностей. Ну, конечно, деловые есть какие-то интересы, да, кто-то там что-то пообещал, где-то что-то откосил, где-то в карман кинул. Это понятно. Но надо же все-таки соизмерять, вот понимаешь, вот это вот базовое, большое, а это вот та копейка, которая тебе падает, которая, ну, не сегодня, все равно завтра упадет. Понимаешь, там от друга Ангела или от друга Эммануэля, там, неважно от кого. Вот это трагедия, по большому счету. И вот эта трагедия, она каждый раз, она становится все такая больше и объемнее. Она с каждым, ну, критическим поворотом в России, она лишний раз показывает, что на самом деле на царском троне-то пустое место. Только то, которое может...
Если бы, так сказать, были какие-то шансы, что он пытался решать вопросы, ну, как-то взаимосвязи. То есть, предположим, так сказать, вот можно было допустить ошибку, связанную с нефтью. Да, не надо действительно затевать вопросы на этот момент. Можно ошибиться с коронавирусом, но нельзя ошибаться с нефтью тогда. Ну, когда все 3-4 позиции, так сказать, одновременно с отвратительным бэкграундом, так сказать, то есть у него уже репутация, прям скажем, не самая большая, в частности, из-за пенсионной реформы. Вот реально я представляю себе ситуацию, потому что как бы ты ни говорил, что коронавирус это ерунда, он ерунда вроде как, может быть, он как грипп. Но для какой-то части населения он действительно опасен для жизни. Это часть населения, это не 0,1%, как при гриппе, а существенно больше, несколько процентов. 2, 3, 4, мы не знаем до конца.
Это просто... И грипп тоже опасен, если честно говорить. Понимаешь, все эти болезни опасны, и корь опасна, и все прочее. Понятно. Я почему говорю про медийный, не потому что преуменьшаю его, а просто именно на него сведен сейчас мировой фокус.
Вот сведен. И от этого никуда не уйдешь, так сказать. Ты должен или заранее сказать, что я иду на аморальный поступок, я жертвую стариками, 3-4 миллионами. Это возможный вариант, и сказать, да все, плевать на них, так сказать, мы никакого карантина не будем, страна продолжает работать и добывать уголь. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда он смотрит на как это поступает в Европе и говорит, давайте и в Китае, и говорит, давайте ведем карантин жесткий. Запретили всю авиацию, сейчас железную дорогу, дальше, так сказать, автомобили. Значит, перестает работать, так сказать, энное количество людей, большое количество людей, причем это и транспорт, это туризм, это рестораны, это, значит, продолжают работать только некоторые службы поддерживающие. И вот, да, перестают работать детские сады, соответственно, мамашки должны сидеть дома, даже если они могут работать в этот момент. И ситуация складывается следующая, что в течение полугода, а видно, что так раньше этот кризис не закончится, в течение полугода человек должен сидеть дома и не зарабатывать ничего. Потому что если он будет получать просто зарплату тупо, то разорится его предприятие, и все равно не будет ему платить. Потому что запасы предприятия тоже не безумные какие-то. Можно содержать работников, так сказать, месяц-два, но дальше, так сказать, надо иметь какие-то доходы, чтобы выплачивать заработную плату. Значит, перестают зарплату платить. Значит, полгода ты должен сидеть дома, а на тебя еще гавкают и говорят, если выйдешь из дома, мы тебя штрафуем. Ну, как в Европе штрафуют, и мы будем штрафовать. И чего дальше? Что дальше делает отец семейства? Значит, ну, лучший вариант, на мой взгляд, он идет к власти и вламывает, так сказать, кому там не попадя, первому попавшемуся. Худший вариант, он начинает грабить соседа. Соседу это не нравится. Начинается борьба мародерства, так эти беспорядки, которые все равно заканчиваются тем, что власти достается на орехи так и по полной программе. Ну, просто так устроено общество, так оно не выдерживает этой ситуации. Если ты, значит, судьи перестали работать вот в данный момент. Это, с одной стороны, забавно, с другой стороны, первые, кто сказали, мы настолько рискуем, бедные и несчастные, что мы перестаем работать и дела решать не можем. Что значит не решать дела? Так? Это же невозможно. Так. Человек судится, и ему надо отыграть вопрос, решить со своим участком, с границей, как она проходит. Или надо, по суду. Или надо решить вопрос с коммунальщиками. Или надо решить еще какой-то вопрос. Какой-то сложный, вернуть долг какой-то или еще что-то. Значит, договориться по коммерческому спору. Значит, если суды не работают, дальше останавливается на ФЭФ. Все. Суд ведь не создан не для удовольствия судей. Он должен выполнять определенный параметр регулирования в обществе, чтобы цивилизованные люди разбирались, а не зрикорье. Значит, и это все начинается накручиваться, так сказать, и конца края этой ситуации не видно. Не видно конца и края, потому что 6 месяцев не выдержит никакая экономика, если треть населения сидит дома на карантине. Просто неосуществимо. Один город-то вон в Ухане, так сказать, значит, как, что произошло в Китае? Там они выкручивались, ресурсы всей страны были кинуты на одну эту провинцию и на один город, 11-миллионный. Он большой, так сказать, но тем не менее в масштабах Китая, так сказать, они вполне этот вопрос решили. Здесь я не вижу вариантов решения, так сказать, тут как бы не просматривается. Значит, рано или поздно надо все равно, сделав эту глупость и закрутив здесь скандальную ситуацию, они будут делать вторую глупость, они пожертвуют стариками. Они отменят этот карантин. Они же уже его пытаются ради голосования отменить. Все скажут, ну ты убийца, ты убил людей. Потому что ты затащил людей на голосование, от этого пошла в разнос ситуация. И дальше вообще просто кинул всех. Ну дальше да, переодеваться в женское платье и бежать из зимнего, так сказать, так, по большому счету.
Я ситуация, не думаю, что он приобретает, так сказать, достаточно силу. Бежать, равно как и его, так сказать, соратники, в первую очередь, потому что они понимают, что их никто на самом деле не примет. Вот нет такой точки на Земле на сегодняшний день, которая бы открыла
объятия. Значит, сказала, известный автор О. Генри написал в «Королях и капусты» следующую фразу, которая полностью соответствует ситуации. Бегут не куда-то, бегут откуда-то.
Я понимаю, что откуда-то.
Но бежать, дальше, побежит куда угодно.
Поймают,
Китай, Северную Корею, так сказать, на острова, так сказать, в Каспийском море, так сказать. То есть не играет роли. Когда бегут не куда-то. Бегут откуда-то. Вот если, значит, под задницей будет газовая горелка, так сказать, то побежит как миленький.
Ты понимаешь, Саш, я с идеей горелки полностью согласен, но просто хочу сказать, что даже когда нацистские преступники бежали из Европы, были, по крайней мере, страны, ну, скажем, в южной оконечности Южной Америки, которые им сочувствовали. Ну, на народном уровне. Да? А вот эти вот, я сомневаюсь, что они какое-то сочувствие где-то заслужат. Вот. Им сейчас пока.
В Африканской республике, я знаю, сочувствуют, там пригожинские ребята.
Ну вот поэтому
для них
шансы очень ограниченные, реальные, поэтому они вряд ли куда-то сбегут. Их надо будет добивать на месте. Поэтому вот надо исходить из этого.
Это вопрос наших действий, а не их поведение.
Они будут пытаться, к сожалению, так сказать, я думаю, что этот вариант мы уже прошли, вот, который является более цивилизованным, но, так сказать, это совершенно уже не про эту публику и не про этот состав, который мы имеем. Ну ладно, чтобы не заканчивать на грустной ноте, так сказать, хотелось. Сейчас же все-таки время анекдотов, да, так сказать, свежачок поступает постоянно. Хочу, значит, побаловать наших слушателей, так сказать, вот двумя поступлениями. Первое, полицейские и росгвардейцы оказались перед неразрешимой смысловой дилеммой, увидав человека с плакатом «Путину пожизненный срок». А вторая просто, это как бы ее надо не то чтобы даже читать, хотя я тоже зачту, но и смотреть. Я прошу сейчас наших редакторов показать эту картинку, потому что вот для тех, кто не очень хорошо видит, там на ней написано, на этой склонной девушке, которая стоит у плаката у памятника Святому Владимиру, то есть как раз возле Кремля. Не ту суку первый в космос в один конец отправили. Вот. Так что, вот такой вот креатив. Жестковатый, Ну и ситуация жестковатая. Но с другой стороны, как быстро, так сказать, родился один. Там, кстати, на плакате, если кто не видел, там как раз собака Лайка изображена.
Количество моральных людей, так сказать, которые принимают участие в этом действии, оно, конечно, так сказать, обозначилось не только Терешковой, но и Зорькиным, и другими судьями Конституционного суда, и многими-многими другими депутатами, которые там сидят с важным видом на дуэльщике. Опозорились все.
Я, кстати, долго искал и не мог найти. Я говорю, долго искал и не мог найти. Какие все-таки результаты голосования в Конституционном суде? Потому что о том, что судьи проголосовали единогласно, никто не писал. Вот не было такого. А обязательно бы сказали, что да все судьи как один дружно поддержали. Не было такого. Значит, какой счет при голосовании, тоже никто нигде не писал. И кто был в итоге за, против, выразил там особое мнение. Случай, конечно, с юридической точки зрения, но это не то, что нонсенс, это, блин, бардак. Особенно с учетом уже принятых решений Конституционного суда, кстати, по такому же вопросу.
Ну, вот, с чего ты взял, что вообще голосование было в пользу президента? Так, на секундочку, на суде. Так, по большому счету. Если не объявлен счет, то совершенно нет уверенности, что суд принял именно такое решение. Может быть, большинство проголосовало против этого решения. Мы же этого не знаем, если нам не объявляют счет.
Ну, по большому счету, да. Нет, на самом деле,
ты полностью прав. Потому что на хоккейный матч ты видишь счет 3-0 или там 7-3 в пользу там какой-то команды. Ты, значит, понимаешь, что эта команда победила. Угу. А когда здесь не объявляют счет, то неизвестно, какая команда победила.
Ну, в общем, да. В общем, да. Собственно, это... Ну, если хочешь, реплика той же ситуации, которая вообще происходит у нас с выборами. Потому что если есть система газ-выбора, которая является таким электронным лохотроном, в котором крутят и кидают всю страну, то спрашивается, а почему с Конституционным судом, где там, по-моему, 14 только сейчас судей или что-то типа того, ну, вот, надо поступать иначе. Чего они?
Где-то, я в 96-м году принимал участие в выборах мэра Москвы. Я до сих пор не знаю результатов. Я вот формально участвовал, я был кандидатом, ты помнишь, да? Да. Формально оформлен это. Я не получил результатов, я не знаю, как проголосовали люди. Нет результатов, ну просто нет, неофициальных нет, неофициальных. Так, они обязаны были дать, в тот момент существовало, что должны были распечатку дать по всем избирательным участкам. Ну, и да, не дали. Я хотел понять, так как на Пресне проголосовали иначе, чем в другом районе, ну то есть какой-то анализ провести. Ну, да, мне не дали этих результатов. Я писал письма, обращался там в избирательную комиссию. Ныне ушедший Горбунов, так сказать, алкоголик, который сейчас ушел с поста этой комиссии, просто не отвечал ничего. Говорит, ты не надо вам это. Зачем? Из чего я делаю вывод, далеко идущий на самом деле, что не так все было просто.
Да, да, так же, как и здесь, и я именно поэтому на это обратил внимание, и так же, как и, так сказать, со всеми грядущими последующими голосованиями. Вообще, это большой вопрос для политической системы будущего, на самом деле, потому что нынешней вот этой вот проституированной политической системы доверие к голосованию, подсчету голосов подорвано настолько, что, так сказать, вот граждане просто не ходят, не участвуют в выборах, потому что понимают, что это совершенно бессмысленно, и вообще они просто предлагают сыграть наперстки. Но это доверие очень легко утратить, знаешь, и очень трудно потом, так сказать, получить назад.
Я скажу смешную вещь, ты же говорил неоднократно, что в той любимой Франции выборы проводят вообще МВД. Казалось бы, менты. Менты взяли, и ни у кого не вызывает сомнений, так что они считают, в общем-то, правильно.
Все верно так, но для этого МВД, причем при том, что оно все-таки находится как бы под контролем властей и так далее, оно ни разу, ну там есть специфический еще как бы гражданский климат Франции, так называемые республиканские ценности, но оно еще никогда не дало повода упрекнуть себя в том, что где-то, так сказать, подсчитано неверно.
А у нас дают поводы регулярно, так
сказать. Не просто регулярно, а каждый раз. Саша, пропуска не было ни одного еще. Чтобы, знаешь, где-то каком-то взяли и сказали, ну мы до этого врали, и потом будем врать, а вот здесь вот, блин, посчитаем верно.
Не было такого.
Нет, такого и не было. Ладно, давай к вопросу перейдем, если ты не возражаешь. Саш, к вопросам, да?
Да, конечно. Ага.
Так. Что реально будет со страной и властью, если нефть продолжит падать, к примеру, до $10? Как это может отразиться на стране и власти? Ну, в первую очередь, конечно, мы будем сосать очень большую лапу. Вот, потому что, что бы там ни говорили про импортозамещение, там тролливали и так далее, это все равно в значительной мере, если не сказать, в целом базируется на тех или иных иностранных источниках. Ну, например, мы производим российские лекарства, а базовые субстанции откуда? Вот на 80% они даже из Китая попадают в Европу. А здесь-то что? Здесь фактически вот все эти заводы, они просто фасуют как бы вот эти вот субстанции, так сказать, в какие-то таблетки, еще, кстати, выбирая, что там подороже, подешевле при производстве, и после этого их продают как свою продукцию. Другой пример, вот сколько я, так сказать, бился над ребусом, отчего у нас так резко прыгнула вверх продажа зерна. Но при том, что крестьянство сокращается, там колхозы, совхозы, коллективные сети разогнаны, там прочее-прочее, 30% фермеров, там все в долгах, там так далее. Откуда, где деньги, Зин, понимаешь, хочется спросить, откуда все берется-то тогда? А я простой, как оказался. Я сам долго вот как бы не мог его найти и нашел, в конце концов. Все дело в посевном материале. То есть, если посевной материал мы раньше брали либо из урожая, либо из, так сказать, каких-то институтов генетических сортов там, и так далее, так далее. Теперь мы его закупаем за рубежом. Причем это безусловно ГМО, безусловно, так сказать, оно все имеет разовую только подоплеку. Да? То есть ты засеял его один раз, вот это то зерно, которое дальше собрал, его заново на посев использовать нельзя. Но, во всяком случае, того же результата не будет. То есть его надо каждый раз закупать. И получается, что вроде бы производство-то российское. А на самом деле, так сказать, оно без того, той самой западной компоненты фирмы Monsanto, которая сегодня Байер, оно на самом деле ничего посадить не может. Потому что свои институты отраслевые, в том числе и генетические, там, и сельскохозяйственные, они уже все давно угроблены. Понимаете? То есть для нас это подсадка нефти на $10 за баррель, это серьезный удар. Тем более, что его не было, по-моему, давно, прямо чуть ли не с самого начала российской эпохи. Пожалуйста, Саша.
Тут как раз вот принцип суперпозиции, он показан очень четко. Потому что в той ситуации, если бы не было коронавируса и не было бы карантина, то денег хватило бы, может быть, на года два. И это похоже на правду, если просто тупо поделить так эти одни цифры на другие, когда они расходуются. И совершенно другая ситуация возникает, когда есть карантин. Потому что выясняется, что для того, чтобы этот карантин закрыть, чуть ли не каждый месяц надо по 1,5-2 триллиона рублей дополнительно из бюджета вливать, которых уже нету. То есть так это вроде как на года два, а так получается на полгода ситуация растягивается. Вот разница она в этом такая. Здесь наложилось сразу несколько кризисов.
Ну, продолжение этого вопроса, что может произойти с страной, если доллар будет по 100 рублей или выше. Ну, вот это, понимаете, это сейчас следствие одного и того же явления. То есть, нефть ниже, доллар, так сказать, за 100 рублей выше. Потому что реально его наполнять, вернее, когда это все приходит к изъятию, так сказать, определенных сумм из бюджета, и что особенно важно из карманов олигархов, они как бы, то есть, которые являются ближними друзьями и опорой трона. И денежные, и, так сказать, моральные, там, и какое угодно. Они содержат СМИ, которые вам прочищают мозги и прочее, прочее. Армию, ту же самую Росгвардию. То, естественно, что их обижать, в общем-то, себе дороже для Вована, да? Поэтому для того, чтобы их не обижать, значит, остается поднимать рубль, то есть опустошать наши карманы. Ну, в смысле, опускать его цену, то есть поднимать курс. Пожалуйста, Саша.
У нас память хорошая. Когда доллар начали первый раз торговать на рынке, он стоил порядка 3 рублей.
Да.
Вот самое начало, вот, когда отпустили, свободную торговлю пустили. Когда подошла девальвация, так ведь вот как бы, значит, ну сначала прошла инфляционная вот эта вот волна, а потом произошла девальвация, так ведь, и он перед девальвацией стоил уже 30 тысяч рублей. То есть 10 тысяч раз. Я не беру дальше. Вот, так, просто на тот момент у меня цифра эта запомнилась. 10 тысяч раз. Поэтому смело умножайте нынешние, только сколько там, 60 рублей за доллар, которое изначально было, на 600 тысяч рублей за 1 доллар. Вот это будет инфляция. Так инфляция такая. На протяжении 2-3 лет вполне может быть устроена. Почему, собственно, мы не повторим гайдаровские рекорды? Вполне абсолютно реальная вещь. То есть, короче говоря, те деньги, которые есть нынче у населения, просто уйдут в ноль, все накопления. Зарплата будет, она будет индексироваться, она будет увеличиваться вслед за инфляцией, но по чуть-чуть. Вот второй раз ободрать народ, так сказать, почему, собственно, Путин, что он хуже Чубайса, что ли?
Нет, а более того, он и охота к этой мере прибегает.
В этом плане прогнозы, так сказать, они самые наимрачнейшие.
Так, еще вопрос, опять продолжение. Да? Кому выгоден высокий курс доллара, например, по 100 рублей, обычным людям, власти, бизнесменам? И кому выгоден низкий курс, к примеру, 20 рублей? Ну, простое, так сказать, логика общая состоит в том, что тот, кто получает доллары, расплачивается рублями, естественно, ему чем выше курс доллара, тем ему, так сказать, баланс этот легче. Причем это самая легкая часть составляющей. Вот стоит его только изменить, и сразу тебе в карман, так сказать, деньги потекли. То есть это фактически касается всех сырьевиков, а сырьевики — это только олигархи и друзья Путина, тут других лишних нету. Вот, которые, собственно, гонят нефть за рубеж, но нефть, газ и так далее, за это там получают доллары, а здесь расплачиваются своими рублями. Вот. Ну и, соответственно, обратное. То обратное — это то, высокий курс рубля выгоден, когда производство и основной потребитель сосредоточен внутри страны. И, соответственно, тогда, чем выше курс рубля, тем больше ты получаешь, так сказать, и чем больше к тебе приезжает, например, туристов, которые потребляют твои туристические услуги, я просто для примера это говорю, вот, тем, так сказать, высокий курс рубля тебе выгоднее, потому что они дадут больше валюты для того, чтобы купить твои товары за рубли, которые есть внутри страны. Вот идея такая. Ну и, естественно, вообще простому человеку, как говорится, людям, у него так или иначе когда-то возникают потребности, так сказать, связанные с валютными резервами, может, это не обязательно даже поездки за границу, может, покупка какого-то иностранного товара, ну, допустим, на том же Алиэкспрессе, там, или, я не знаю, где-то еще. Значит, там этот обменный курс, он сразу же начинает играть или в твою пользу, или против тебя. То есть цены оказываются либо задранными вверх, либо наоборот очень доступными для покупки. Так что низкий, высокий курс рубля и, так сказать, низкий курс доллара, естественно, выгоден большинству населения страны. Это вот как раз те самые качели, на которых между кучкой олигархов и остальным населением страны вот заложена вот эта вот разница. И ясно, что вектор власти он всегда был, и еще раз подтверждает, что он направлен в сторону олигархов.
Не только населению, но и есть клуб экспортеров, клуб импортеров, тоже бизнесменов. Uh-huh. А у них прямо противоположные интересы в плане курса.
Да, ну вот я пытался это на каких-то примерах вот показать. Так, ребят, как вас приятно слушать, вам хочется верить. Ну, вы, спасибо, конечно, на добром слове, как говорится, спасибо и кошке приятно. Вот. Но те вещи, о которых мы говорим, они не просто предлагаем взять их на веру. Они проверяются жизнью, проверяются фактами. Вот именно поэтому мы на своем сайте выкладываем наши передачи, выкладывали всегда практически за 20 прошедших лет. Так что вы в любой период можете взять и проверить, насколько это было соответственно той обстановке, и главное, чем это, так сказать, во что эта ситуация обернулась сейчас. Насколько я помню, знаю, вообще этого не делает почти никто из вещающих и передающих. Ну, во всяком случае, не такие сроки. Так, можете по порядку расставить, кто из этих лидеров сделал наибольше благ для Советского Союза и к наименьшему? Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко. И поясните, почему, если можно. Саша, скажи, а я потом добавлю, я просто чаю попью, чтобы горло не першило.
Ну, лучше всех был Брежнев.
А дальше у тебя какие приоритеты?
А тут разные весовые категории. Черненко ничего не успел. Он, так сказать, по-моему, не пришел в сознание, так сказать, будучи избранным, так сказать, так и скончался, не приходя в сознание. Поэтому сказать о роли Черненко сложно. Андропов по срокам приблизительно тоже, так сказать, мало. Хотя, конечно, он прославился тем, что начал гонять народ из кинотеатров для того, чтобы они на работу ходили. То есть как-то все это выглядело чудно, но сделал дешевую водку по 4,70 Андроповку, чем заслужил хорошее вроде отношение к себе. А так что-то говорить, что он что-то тоже сделал, тоже очень коротко было. Хрущев, так сказать, абсолютно понятно, был человек очень крайне противоречивый, и зачастую его желания не совпадали с тем результатом, который он хотел. То есть у него это сильно не совпадало. То есть он мог хотеть одно, что-то доброе, а получалось не очень. И наоборот. Поэтому вот так вот сказать какие-то сложные вещи. Поэтому Брежнев в этом плане из этой когорты самый такой, по крайней мере, был внятный военный, хороший руководитель, добрый человек. Добрый человек. Очень, так сказать, коммуникабельный. По крайней мере, пока он был здоровый. Когда он заболел, ну тут человек уже еле двигался. А так он был, в общем, трудолюбив, и с секретарями обкомов, так сказать, он поддерживал добрые отношения. Незлобивый был дядька.
Не, ну, у всех, кто с ним общался и прочее, жил в эту эпоху, как бы о Брежневе остались, в общем, особенно по сравнению с его предшественниками-преемниками, достаточно хорошие воспоминания. И я согласен полностью с Сашиной оценкой, что вот из той плеяды, которую вы перечислили, Брежнев заслуживает самые высокие оценки. Наверное, после него стоит Андропов, с моей точки зрения, который сделал очень мало. Ну, хотя бы он что-то пытался сделать, и, в общем, были какие-то самостоятельные решения. Хотя вот Саша тоже совершенно прав, что они противоречивые, так сказать, что-то может отнести в плюс, что-то в минус. Ну, во всяком случае, большой гадости, типа там вырубки, так сказать, виноградников, как Горбачев, он тоже, так сказать, не принес. Ну, и больших плюсов своей компании, там всех как бы шугать, он тоже не добился. Так что он же, кстати, при нем же, она, кстати, сошла на нет. Потому что стало понятно, что это не работает. Черненко оценивать вообще сложно. Он как бы заслуживает отметки ноль. Как говорится, ни хорошо, ни плохо. Потому что реально он, да, практически не успел никакое действие принять. Да его выбрали-то как компромиссную такую фигуру, чтобы он поддерживал, так сказать, баланс сил на плаву. Что касается Хрущева, то так оцениваю по совокупности его начинания, там, желания, идеи. Я могу сказать, что после того подъема международного авторитета и экономического авторитета, который был во времена Сталина, особенно после Второй мировой войны, Хрущев объективно нанес ему наибольший вред. Вот его кампания десталинизации, она, вы поймите, у меня отношение к этой кампании очень своеобразное и личное. У меня, как говорится, дед отсидел 18 лет в лагерях. Отец, пострадавший от политических репрессий. Так что, ну, мягко говоря, нам, казалось бы, нужно было благодарить хотя бы с семейной точки зрения Хрущева за то, что вот он как бы это все, так сказать, поднял. Но на самом деле, если оценивать совокупности вот то, что он сделал для государства, то тот вред и тот урон, который он ему нанес, вот этой вот компании, которая, кстати, в общем-то шла из чисто шкурных побуждений, не потому что он так озаботился судьбой там тысяч, сотен тысяч или миллионов репрессированных, а потому что ему надо было обелить себя, у него-то у самого, как говорится, он сам по локоть и по колено в крови стоит, потому что он был одним из тех, кто наиболее активно проводил эту политику репрессий по спискам, так сказать, и затребовал у ЦК, чтобы, то есть у Сталина и там Политбюро, чтобы ему подняли лимиты на количество расстрелянных, ну, как это называлось тогда, осужденных по первой категории, и так далее, и так далее. То есть он из-за этих шкурных побуждений это все делал, а не потому, что он был таким великим, так сказать, борцом за идею, что вот он страдал под гнетом и тиранией, а как только вот дошел до рычагов власти, сразу же решил восстановить справедливость. Тут, по большому счету, он шкура. В общем-то, хотя и с очень благородными идеями, со словами про коммунизм, про то, как мы тут все, да мы покажем Кузькину мать. По совокупности я бы оценил его так. Хотя и там тоже есть какие-то светлые пятна. Я помню, что на Новодевичьем кладбище, там памятник этого неизвестного Хрущева, стоит такой головы Хрущева. Когда-то она была золочёная, сейчас уже выцвела. В такой какой-то камне, типа этажерки, которого половина белая, половина черная. Вот, что символизирует, как говорится, светлое и темное в личности Хрущева. Ну, примерно это так. Но государству, наверное, конечно, нашему государству огромный вред. Так, в стратегической перспективе я не беру там то, что было там на следующий день после того, как он объявил об этих мерах, как его оценивали вот современники, оттепель, там, как это хорошо стало, там, сказалось на художественном творчестве, как задышали там всякие деятели науки и культуры.
Абстракционистов он правильно разогнал, на мой взгляд.
Что, прости?
Абстракционистов, на мой взгляд, он правильно разогнал.
Ну, я, понимаешь, по сравнению с тем, что вот это вот для всей страны, которая живет другим, а не этим абстрактным искусством, это, конечно, мелочь. А вот то, что он нанес международному авторитету экономики в Союз такой ущерб, ну, фактически при нем страна вернулась, там, я помню, в 1962-1963 году, после его, так сказать, эксперимента с кукурузой тотального, она вернулась почти к карточной системе. Я сам помню, вот ходил за мукой, там, сколько там пакеты давали, там, другой, ну, не знаю. Устроил такой же примерно кризис посреди бела дня, как сейчас вот эти два кремлевских олуха со ценами на нефть. Вот. И, соответственно, с положением страны. Так. Что вы... Сейчас, одну секундочку. Может ли Путин... Как вы думаете, где сейчас прячется в наше правительство от вируса? Саш, ну где-то в Новоогарёво там в бункерах, что ли, да, или, так сказать, у них там леса-поля, которые полки охраны окружают?
Ну, Путин, да. Правительство, ну, я думаю, не сильно жалеет. Они стараются не проводить совещания, так сказать, вообще как судьи забились под шконку, так и эти точно так же. У меня вот здесь совещание должно происходить завтра, не знаю, состоится или нет, так сказать, потому что правительственные чиновники как-то заскучали, свернулись в трубочку.
Ну да. Ну, у них же поместья многие гитарные, там, в общем-то, есть где походить, погулять, может быть, с ближними друзьями там водочки выпить.
Прислуга пообщается по дороге, так сказать, с кем-то с вирусным, а потом приходит прислуга, так сказать, и куда ты денешься? Горничная поубирала тебя, так сказать, в комнате твоей, потом ты заболел.
Или полк. Я думаю, что они прислугу перевели на карантин уже достаточно давно, чтобы она никуда из поместья не отлучалась. Проверили всю там по тестам на коронавирус.
А у тебя любовь за забором, так сказать, и что? Она сходила туда за любовью, и вот тебе чего? Это очень сложно.
Ну, это правда. Так что прячется по своим вот этим вот хоромам, скорее всего. Так, может ли Путин уйти, как Назарбаев? Почему да или нет? И в чем разница между нами и Казахстаном? Ведь там тоже Назарбаев почти 30 лет у власти был. Понимаете, Назарбаев-то никуда не ушел. Он как бы занял какую-то должность, которую при нем президент уже вроде начинает исполнять как, так сказать, подчиненное лицо. Я думаю, что не Назарбаев сам это придумал. В Иране такая же схема. Там вот избирается президент, например. Да?
Китай, президент Шапини тоже так был.
Да, или президент Сяопини, например, да. Но это все-таки был какой-то период такой, да, нелегализованный. А в том смысле, что президент Сяопин обладал каким-то авторитетом, может быть, даже каким-то формальным постом, но где-то в Конституции там его какие-то особые права там не были прописаны. А в Иране, например, ну, есть такой этот самый Аятолла Верховный, который выше президента. И он как бы ему дает там ценные указания, чего-то, так сказать, он одобряет, чего-то не одобряет, и его решение имеет первичный вес по сравнению с президентским. Вот президент в Иране, это не самая высокая должность. Самая высокая должность – это Аятолла, кстати, который не избирается, а который там сидит пожизненно. Вот. Поэтому, ну, во всяком случае, пока он там не сыграет в ящик, его сменит там другой Аятолла. Поэтому Назарбаев, грубо говоря, для себя наметил примерно такую же, так сказать, такой же сценарий. Ответственности вообще никакой. Так сказать, ты тут как бы всем руководишь типа Госсоветом. Вот, ну и заодно и президента там, если надо, построишь. Вот примерно такая схема. Такую же схему хотел реализовать и Путин. Потому что когда у него обломилось с Белоруссией, а это выяснилось в конце прошлого года, то он, по сути дела, вот вся эта история с Госсоветом, с непонятными полномочиями, это была попытка сконструировать себе какое-то такое гнездо, в котором он мог бы сидеть над президентом и дальше, так сказать, продолжать руководить. Не получилось, никто этой идеи не понял, и вообще у нас страна как бы, ну, не совсем традиции таких же, как режим Аятолл в Иране. Откуда пришлось вернуться к схеме президента? И, как говорится, обнажить всю комбинацию, так сказать, и все эти поправки в кучу, которые даже никто уже не помнит, о чем они, эти поправки, свести к вот этому обнулению сроков и, соответственно, его пожизненному фактически избранию. То есть, ради чего все это и затевалось в конце концов. Вот. Так что вот такая вот история. Вот. Так что он хотел бы, наверное, уйти, как Назарбаев. То есть, это не уйти, а остаться на самом деле. Но вот оказалось, что это в российских реалиях вариант, видимо, был сочтен неприемлемым. Так, то есть, нет гарантий никаких. Так, вы раньше говорили, что Навальный...
Ходят слухи, чтобы Терешковой предложили вариант зачитать о том, чтобы вести должность руководителя Госсовета. Но она отказалась читать эту бумагу. Пришлось читать запасной вариант.
Я, ну, не знаю, конечно, анекдоты ходят всякие. Вообще, чтобы Терешкова, которая после своего полета в космос всю жизнь советскую и послесоветскую только и делала, что зачитывала бумаги, с ее интеллектом, который я представляю себе, за счет которого нет никаких иллюзий, чтобы она сказала, ну вот про обнуление сроков, да, а вот это я не зачитывать не буду. Совесть не позволяет.
Блин. Как ты плохо думаешь про нашу чайку?
Саша, это не просто фейк. Это анекдот из анекдотов. Но такого не было. Не может быть никогда. Она зачтет с трибуны все, что скажешь. Понимаешь, главное, чтобы когда главный приказал, и за это там еще чего-то подмаслил, бросил на хвост пушистый. Потому что если она встречалась после этого с Путиным, хочу вам сказать, я вам раскрою секрет их встречи. Это не то, чтобы Путин там решил ее отвезти в тайный угол и о чем-то посоветоваться, о сокровенном. Я хочу, мол, типа у тебя набор мыслей твоих узнать. Для меня это очень важно, ты тут за 83 года столько жизненного опыта накопила, что мне до него как до луны раком, понимаешь? И поэтому я тихонько тебя спрошу, что ты думаешь, Валентина, вот про то и про это? А Валентина так откинулась, сказала, ну знаешь, как старуха Ванга, я тебе сейчас вот такие вот истории расскажу. Вот. И так далее. Вот, это все фигня. Потому что Валентина, если пошла, так сказать, и вернее ей уделили аудиенции, это то, что она что-то у нее попросила на хвост пушистый. И причем мотивировала при этом тем, ну меня сейчас будут вообще тут гнобить и шестерить, что, кстати, правда. Вот. И после этого, значит, ну дай ты мне хоть чего-то еще на хвост пушистый. Я думаю, что, видимо, дал. Вот. Ну, может быть, поторговались чуток, так сказать, зависимо от того, чего хотел.
Вот и все. Ну, лимон баксов, я думаю. Цена стандартная.
Ну, можешь баксов, можешь собственностью какой-то, так сказать, опять обделить. Она же бедная, там у нее всего три квартиры.
Нет,
там,
нет, все есть. Все есть. Деньжат так на расходы. Тут тем более, видишь, кризис, инфляция. А так лимон баксов, да. он и в Африке, да, лимон, да, баксов.
Это есть. Может, долзастенку какую-нибудь для ближайших родственников там каких-то. Ну, в общем, короче говоря. Лимон. Вот это. Так, еще вопрос. Вы раньше говорили, что Навальный часть системы, когда он призывал идти на выборы, но теперь, смотря его видеоблоги онлайн, никак не скажет, что он часть системы. Как вы считаете? Вы знаете, у него сейчас стало... Я давно его, честно говоря, как-то не видел. Я имею в виду его, так сказать, рассказ. Но как-то мне показалось, что у него сейчас стало чуть меньше расследований, чем раньше. Нет? Может быть, я ошибаюсь, Саш?
Не, нормально все у него с расследованиями. Частью системы никто не называл. Козлом провокатором называли, а частью системы никто не называл. Не было такого.
Саши точно не было. Я, так сказать, испытывал на этот счет всегда сомнения и по одной простой причине. Потому что я говорил всегда и говорю сейчас, что такого качества материала, как с точки зрения расследования, так и с точки зрения его подачи, это сделать очень непросто. Для этого нужно иметь какие-то серьезные вливания и какую-то наверняка поддержку в той или иной башне Кремля. Зачем она ее отказывает и какие из этого преследуют цели, как говорится, дальнейшая история покажет. Но пока я просто отмечаю факт как таковой, что для этого требуются какие-то очень серьезные подачи информации, причем Запад этой информации не обладает. В силу того, что, как уже давно известно, с времен Матильды Кубертина, де Кубертина, он все видит, но ничего не понимает в России. Поэтому... Вот. Далее. Считаете ли вы, что Путин сделал глупость, что организовал обнуление сроков в самое неудачное время, когда вирус, падение нефти и так далее? Ну вот, вы знаете, его часть этих обстоятельств нагнала чисто случайно, я имею в виду вирус. А что касается падения нефти, это он сам сотворил. Что лишний раз доказывает, что он просто не понимает, что делает. Вот у тебя выборы впереди, вот ты уже наметил, ты себя еще никому не сказал. Но ты наметил, да, что вот сейчас, вот да, вот с Белоруссией обломилась тут с Госсоветом, какая-то мутная структура, вдруг окажется, тут и никто и звать никак, а тебя следующие просто скинут. Значит, надо на президентство идти. Значит, соответственно, надо все побыстрее это продавливать, потому что это долго не протянется, где-то опять какой-то кризис случится, что-то обвалится, и, в общем, так сказать, народ там встанет на дыбы. И в это же самое время затевать вот свару с ОПЕК, ну, это бред собачий.
Это не бред собачий, это как Толеран по этому поводу сказал, это не преступление, это хуже, это ошибка.
Да, 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 совершенно верно. Ну, Толеран там или Фуше, там история по-разному катается, потому что это говорилось в парижских салонах после расстрела герцога Ингенского.
Да, вот такой, ну, кто-то из министров.
При Наполеоне, да. Но вот здесь вот та же самая история. Ну, не надо было этого делать. Причем, понимаешь, если, когда я говорю об Украине, да, то, так сказать, ту или иную акцию надо было совершить в интересах государства, то здесь-то речь идет о его шкурном интересе. Вот это государство от того, что ты не изберешься, так сказать, на какой срок, не пострадает. Это ты пострадаешь. Но ты хоть для себя-то умеешь что-то сделать? Он этого даже не умеет сделать, понимаешь?
Когда Господь Бог хочет покарать человека, первым делом он лишает его разума.
Да, то есть он кризис наложил на кризис и еще сверху накрыл другим кризисом. Ну, допустим, первый был от него независящий по коронавирусу, но он-то добавил к нему свое. Причем на дистанции, которая в политическом смысле для руководителя, вождя, вообще дистанцией не является. Это что такое? Месяц, полмесяца, полгода даже. Это ерунда, это то, что он должен видеть просто насквозь. Знаешь, я уж не говорю там про советников и все прочее. Ну, вот не видит. То есть крайне, так сказать, непрофессионально, неумелый. Причем то, что это делается уже столько лет, через столько лет правления, просто доказывает, что он в этом смысле необучаем, он дошел до своего предела. Так, всех садят на карантин, хотя только все начинается. Экономика падает, ну, месяц, ну, два посидишь, а потом жрать нечего или не за что будет. Такая ситуация не посметает ли власти по всему миру? Ну, Трамп, кстати, он уже распорядился американцам по $1000 каждому выдать, просто так. В честь того, что у нас хорошая экономика, что мы тут, на, так сказать, тех поставили, этих обули, вообще, вот, так сказать, давайте, так сказать, их поддержим. Так что в этом смысле он не просто популист, он еще идет на меру, которую, кстати, предлагал в свое время Берни Сандерс. Это его, в общем-то, была идея. Так сказать, Трамп ее подхватил, и, в общем, что лишний раз доказывает, что понимает.
Ну, да, сходности, потому что они же тоже карантин вводят. И они тоже, да, понимают, что люди без зарплаты будут сидеть. Они, да, поэтому раздают бабки. В этом это есть логика.
Европа этому решению никакого не нашла. Поэтому, как говорится, там ситуация, естественно, накаляется. Это очевидно.
Значит, это их жизнь может заставить, они раздадут деньги тоже.
Ну, пока не раздают только на лечение коронавируса, а так-то компенсации какие-то и как это будет происходить, конечно, это все. Ну,
так что вполне возможно. Налоговых льгот каких-то или субсидий.
А? Я говорю, что вполне возможный сценарий. Нас спросили, не сметет ли это власти по всему миру. Это возможный сценарий. Я не хочу сказать, что это вот будет там после дождичка в четверг, но, так сказать, это вполне возможный сценарий в этих обстоятельствах. Так, парадокс в том, что Пу начал с самой заоблачной цены на нефть, а закончит на цифре 10. Арабы Европе предложили нефть по 10-15. Но они предлагают на некой меньше курс, который торгуется. Может быть, в этом что-то и есть, понимаете, потому что я, когда мы говорили о падении цен на нефть, я тогда же выдвигал мысль о том, что это может быть тупость и просчет, а может быть афера. Если афера, ну, это чуть-чуть, так сказать, лучше выставляет нынешние кремлевские власти, чем просто тупость и просчет. Ну, посмотрим. Вот увидим, если это афера, то, значит, они должны договориться там, условно говоря, к 1 апреля опять подбросить нефть вверх и так далее. Но мне что-то подсказывает, что это слишком сложно, учитывая все предыдущие шаги этих ребят. Вот они как бы предыдущими своими действиями никак не доказали, что они способны на такого рода аферы. Аферы вот попростые, типа этих самых наперстков. Это да, это по их части, так сказать. Газ выборы, там чего подмешивают. И тоже они, не они сами делают, а как бы напрягают других правильных пацанов. А вот такую аферу с арабами вместе, я что-то не очень в это верю. Вот. Хотя, возможно, было бы. Но для этого должны были быть другие люди в Кремле. Вот что, на чем мы каждый раз заканчиваем свое размышление, чтобы должно было и то, и это. Но это вот какие-то другие люди.
Постоянно подошло к концу, мы уже так
не способны. Так, сшавывают санкции России за срыв сделки ОПЕК плюс с Саудовской Аравией, вопрос будет решаться дипломатическим путем. Ну, это там как бы вот это самое. Ну, санкции Соединенных Штатов, которые ведут. Я считаю, что их можно вводить уже по любому поводу, потому что это уже понятно, что разговор идет только через санкции. И надо иметь какой-то адекватный ответ. Когда этот адекватный ответ начнется, тогда и санкции кончатся. Может, когда полный коллапс настать из-за карантинных мер и начнет кипеть, тогда подбирать власть оппозиции каким-то образом. Но когда она будет падать, ее надо будет подбирать. Вот мне что-то подсказывает, что внутри общее ощущение. Что с сценарной точки зрения, скорее всего, так сказать, когда падет самодержавие, то опять образуется какое-то временное правительство либерального настроя, которое долго не простоит, потому что у него просто поддержки в стране нет, и оно очень долго уже всех как бы напрягало. Так что вопрос в том, что будет после этого, если на то пошло. Тогда должна развиваться буйно-политическая деятельность, и тогда как раз мнение людей, которые захотят поддерживать ту или иную силу, оно станет решающим. Временное правительство, вы что образовали? Эсеры, октябристы, монархисты, там, грубо говоря, вот эта вот публика. А кто на выборах дальше в учредительное собрание больше всех минут получил? Эсеры. Ну, как бы история такая. Так, почему кашель в эфире? Шутка. Ну, то есть, наверное, закашливаюсь иногда, извините уж. Ничего не слышно про Улюкаева, не пора ли отпустить? Саш, ты что-нибудь слышал про Улюкаева?
Сидит.
Ну, я да, кроме того, что сидит, вот ничего не могу. Ну, понимаете, отпустить его же там, тем более, если освободить его на законных основаниях. Он же там просечено много чего расскажет. Вот осечено, как бы, брателло Путина, которого они вместе бабло пили. Ну, поэтому так вот, неудобно как-то. А Трампа не обвинят в подкупе избирателей? Ну, вы знаете, это достаточно трудно. Тем более, что, в общем-то...
Он это проходит через Конгресс. Поэтому, так ведь, он же не просто раздает деньги. Это ну, он да, предлагает, а Конгресс одобряет. Он копейкой не распоряжается.
Ну да, он предложил, Конгресс должен одобрить, скорее всего, и одобрит, и после этого, естественно, он будет делать так, что в подкупе обвинить сложно. Тем более, что идея была, как я уже сказал, Берни Сандерса, так как бы он здесь достаточно чист. Ну что ж, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что приняли участие в нашей передаче, и до следующих встреч на канале Револьвер и на передаче Револьвер ТВ и на канале передачи на самом деле. Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.